Ученые, думающие, что они применяют метод Аристотеля, когда они ползут, а не бегут, от продемонстрированных частностей ко всеобщему, прославляют этот метод индуктивной философии и отказываются от метода Платона, который они считают несостоятельным. Профессор Дрейпер выражает сожаление, что такие спекулятивные мистики, как Амони Сакас и Платин, не заняли мест среди строгих геометров старого музеума. Он забывает, что геометрия – единственная изо всех наук, которая следует от общего к частному и является в точности тем методом, которого придерживался Платон в своей философии. До тех пор, пока точная наука, ограничивая свои наблюдения физическими условиями и поступает подобно Аристотелю, она определенно будет иметь успех. Но несмотря на то, что материальный мир для нас беспределен, он все же конечен, и таким образом материализм будет вечно вращаться в порочном кругу, не будучи в состоянии подняться выше, чем окружность ему позволит. Космологическая теория чисел, которую Пифагор узнал от египетских иерофантов, одна только в состоянии примирить эти две единицы – материю и дух, и может продемонстрировать одна другую математически. Священные числа Вселенной в своих эзотерических комбинациях разрешают эту великую проблему и объясняют теорию излучений и циклы эманаций. Низшие категории, до того как развиваться в высшие, должны быть эманированы из высших духовных категорий, а когда они достигнут поворотного пункта, должны снова слиться с бесконечным. Физиология, подобно всему остальному в этом мире, постоянной эволюции, подвергается циклическому вращению. Так же, как эволюция, теперь кажется только что начинающей выходить из сумерек нижней дуги, так же в некий день будет доказано, что она находилась на высочайшей точке окружности, гораздо раньше дней Пифагора. Мох Сидониец, физиолог и учитель анатомии, жил задолго до самосского мудреца. И последний получал священные наставления от его учеников и потомков. Пифагор – чистый философ, глубоко проникший в тайны природы, благородный наследователь древнего учения, чья великая цель заключалась в том, чтобы освободить душу от пут, налагаемых чувствами, и заставить ее осознать собственные силы, должен вечно жить в памяти человечества. Непроницаемый покров тайны был наброшен на науки, предполагаемые в святилищах. Вот это и есть причина, почему наши современники осуждают древние философии. Даже Платон и Филон Иудей были обвинены многими комментаторами в абсурдных несообразностях, тогда как в самом деле схема, скрывающаяся под путаницей метафизических противоречий, так сбивающая с толку читателя Тимея, весьма очевидна. Но разве когда-нибудь толкователи классиков читали Платона с пониманием? Задавать такой вопрос нам дает право резкая критика, которой подвергают Платона такие писатели, как Стелбаум, Шлейермахер, Финиций, перевод с латыни, Хейндорф, Сандехэм, Бутман, Тейлор и Бургес, не говоря уже о меньших авторитетах. Завуалированные намеки греческих философов на эзотерические истины явно сбили с толку этих комментаторов до последней степени. С бесстыдным хладнокровием они не только высказываются по поводу некоторых труднопонимаемых мест, что тут очевидно имелось в виду другая фразеология, но и отважно сами вносят изменения. Орфическая строка – из песни о начале и завершении шестой расы, которую можно истолковать только как имеющую отношение к шестой расе, развивающейся в последовательной эволюции сфер. Бургес говорит, очевидно, эта строка взята из «Космогонии», где человек сотворен последним. Не должен ли тот, кто собирается издавать сочинение другого человека, по меньшей мере понимать, что его автор хотел сказать? Кажется, в самом деле, что даже наименее безрассудочные из наших современных критиков считают, что у древних философов не хватало той глубины и досконального знания, которыми нынешний век так хвастается. Даже сомневаются, знали ли они основной принцип науки, что «ex nihilo nihil fit» – «из ничего не получится ничего». Если они вообще и подозревали о неуничтожимости материи, говорят эти комментаторы, то вовсе не вследствие твердо установленной ими истины, а только путем интуитивного размышления и по аналогии. Мы придерживаемся противоположного мнения. Рассуждения этих философов о материи были общедоступны и подвергались критике, но их учение о духовном было глубоко эзотерично. Давши клятву держать в тайне глубокое и труднопонимаемое учение, касающееся взаимоотношений духа и материи, они один перед другим состязались в умении скрывать свои истинные взгляды. Учение о перевоплощении, метампсихозе, было широко осмеяно людьми науки и богословия, но если бы оно было как следует понято в его применении к неуничтожаемости материи и к бессмертию духа, оно было бы принято как возвышенная концепция. Не следует ли нам рассматривать этот предмет с точки зрения древних, прежде чем отважиться пренебрежительно третировать его провозглашателей? Разрешение великой проблемы вечности относится не к религиозным суевериям, не к грубому материализму. Гармония и математическая уравновешенность двойной эволюции, духовной и физической, могут быть объяснены только универсальными числами Пифагора, который построил свою систему целиком по так называемой метрической речи индийских вед. Только совсем недавно один из наиболее рьяных исследователей санскрита Мартин Хаук взялся за перевод Айтарея Брахмана из Ригведы. До этого времени она была совершенно неизвестна, и полученная отсюда информация бесспорно указывает на идентичность пифагорийской и брахманической систем. В обеих эзотерическое значение получается из чисел. В первой системе, пифагорийской, из мистической связи каждого числа со всем, что может постичь человеческий ум. Во второй системе – брахманической, из числа слогов, из которых состоит каждая мантра. Платон, пламенный последователь Пифагора, понял, что это настолько полно, что утверждает, что додекаэдрон является геометрическим числом, по которому Демиург строит Вселенную. Некоторые из этих чисел имели особое возвышенное значение. Например, 4, которое 3 раза повторяется в додекаэдроне, оно было священным для пифагорейцев. Оно представляет совершенный квадрат, и ни одна из ее сторон ни на йоту не превышает другого. Это эмблема нравственной справедливости и божественного равновесия, выраженного геометрически. Все силы и великие симфонии физической и духовной природы вписаны в совершенный квадрат. И несказуемое имя того, имя которого иначе осталось бы непроизносимым, было заменено этим священным числом 4, наиболее связующим в клятве у древних мистиков – тетрактисом. Если бы пифагорийский метемпсихоз был бы досконально объяснен и сравнен с современной эволюционной теорией, то нашли бы, что он снабжает всеми недостающими звеньями цепь последней. Но кто из наших ученых согласился бы тратить свое драгоценное время на причуды древних? Несмотря на доказательства противного, они не только отрицают, что народы архаического периода имели какое-либо положительное знание о гелиоцентрической системе, но даже отрицают это знание у древних философов. Уважаемые столпы Августин и Лактанций, кажется, из-за своего догматического невежества задушили всякую веру в более древних дохристианских теологов.